эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике программы мы продолжим сегодня рассказ о новейших генетических исследованиях природы алкоголизма. Оказывается, среди генов, связанных с этим заболеванием, есть не только те, которые регулируют химические процессы, но и более сложные – поведенческие реакции. Почему, например, одни люди получают удовольствие от состояния опьянения, а другие – нет? На то существуют не только психологические, но и физиологические причины, объясняет научный сотрудник Института общей генетики Российской академии наук Светлана Боринская. С ней беседуют наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Можно ли вообще показать, как выглядит генетический портрет алкоголика?
Пока что это сказать нельзя, потому что вот если мы будем считать, что мы с химической частью закончили с окислением алкоголя в печени, с его обезвреживанием в организме, но есть еще и более деликатная часть, относящаяся к регуляции поведения. Почему человек получает удовольствие от алкоголя? Почему одни люди получают большое удовольствие от алкоголя, а другие не получают никакого? Или получают его не больше, чем от компота? Это связано с работой системы положительного подкрепления, которая регулирует поведение. Система положительного подкрепления включает в себя часть мозга, обеспечивающая человеку хорошее самочувствие, ощущение, что он сделал что-то хорошее, что он доволен жизнью. Сигналы в этой системе возникают, когда он сделал что-то биологически полезное, съел что-то вкусное, полюбил кого-нибудь, при умеренной физической нагрузке, то есть при действиях, полезных для выживания особи или полезных для вида.
Съел того, кого полюбил?
Может быть, у некоторых, но люди, в общем-то, это делают. Как-то отдельно едят, отдельно любят. Хотя картина Дали, когда он нарисовал свою жену Гала с котлетой на плече, когда его спросили, зачем вы их нарисовали так вместе, он сказал, я люблю Гала, люблю котлеты. Почему не нарисовать их вместе? Но это не имеет отношения к алкоголизму.
Зато это имеет отношение к положительной реакции. А, кстати, это какой участок мозга отвечает за то, чтобы послать человеку сигнал, что он сделал что-то хорошее?
Это называется лимбическая система мозга. Или ее еще называют зона рая.
А это где она находится?
В серединке.
Центральная часть, да?
Да, она включает прилежащее ядро, зону покрышки, еще разные структуры.
Но зона рая у человека, да, находится в центре мозга.
Эту зону выявили в экспериментах на крысах. Крысы вживляли электроды, и электроды были подключены к рычагу, который крыса могла нажимать, если ей что-то не нравилось. Или, наоборот, нравилось. И выяснилось, что есть зоны, в которых, если подавать сигнал, крысе это очень сильно не нравится. Она всячески стремится прекратить этот сигнал. Есть другие зоны. Если в них вживляли электрод, то крыса просто не отходила от этого рычага, все время на него нажимала, чтобы послать электрический импульс в эту зону. Ее назвали зоной рая. Такая крыса переставала есть и пить. Она просто превращалась в электрического наркомана, потому что зачем есть или что-то еще делать, совершать какие-то усилия, когда нажимаешь на рычаг, и получаешь сигнал, что все прекрасно. И в конце концов они умирали от истощения. То же самое, что происходит с наркоманами. И алкоголь тоже действует на эту зону. Кроме лимбической системы, действие алкоголя затрагивает мозжечок. Он находится в затылочной зоне, там немножко снизу и позади мозга, и он регулирует координацию движений. Поэтому выпивший человек двигается нескоординированно, потому что мозжечок у него работает, в общем, не так, как надо. Но вопрос, почему человек все-таки...
Да, одни получают удовольствие от того, что пьют, и все время хотят этого еще больше и больше, а другие-то как-то нет.
Здесь известно, что участвуют какие-то генетические особенности. Некоторые люди по своей генетической конституции как бы являются оптимистами. Им легче радоваться. А есть люди, которым радоваться трудно. Им надо что-то такое сверхъестественное. Есть очень сильные сигналы для того, чтобы они наконец поняли, что им хорошо. И вот как раз эти люди, которым все время что-то не хватает, а на самом деле им не хватает нормальной работы нейромедиаторов, хватает молекул, передающих сигналы в этой лимбической системе мозга в зоне рая.
То есть им не хватает положительных эмоций, радости в жизни.
Да, так, и им не хватает не потому, что у них этих радостей в жизни меньше.
Потому что они их не радуют.
А потому что, да, этим радостям труднее до них достучаться.
То есть сигналу тяжелее добраться просто в мозг, в ту часть мозга, которая, да, понимает вот таким
воспринимает эти сигналы. Да,
это означает, что им нужен химический помощник, который помогает эти сигналы донести до них, вот что на самом деле положительное событие свершилось.
Да, они пытаются каким-то образом усилить поток сигналов в этой области, а так как наркотики, алкоголь как раз этот поток сигналов усиливают, то эти люди с большей вероятностью их используют.
Обычно в народе это так и называется, что нужно догнать. Вот есть такой термин, это вот догнать, это когда нужно выпить столько, чтобы достичь определенного состояния. Ну и вообще много в народе существует терминов именно для того, чтобы достичь определенного состояния с помощью алкоголя. Это, я думаю, целый словарь могут написать некоторые товарищи.
Ну, этих состояний можно достигать без помощи алкоголя. Я имею в виду вообще без помощи химических агентов. Например, наверное, все слышали, что существует такой метод исследования мозга – электроэнцефалограмма. Снимает определенные показатели реакции электрической активности мозга. Один из таких показателей называется альфа-ритм. И у некоторых людей альфа-ритмы, они не согласованы. У них как бы мозг работает немножко в разнобой. Альфа-ритм – это показатель расслабления, отдыха, состояния покоя. И вот есть люди, у которых никак это состояние покоя не возникает. А при потреблении небольших доз алкоголя у них альфа-ритм синхронизируется, они
расслабляются.
Ну, это второе название людей, которые выпивают, да, они говорят, так нам же надо расслабиться.
Да, это нужно ли при этом обязательно что-нибудь такое выпить спиртное, вредное для здоровья, особенно в больших дозах? Оказывается, не обязательно что-то пить. Можно достигнуть такого же эффекта обучением. Например, в экспериментах с биологической обратной связью. Есть такие специальные установки. На компьютере идет какой-то сигнал, который зависит, ну, например, от того же альфа-ритма. У человека снимают эти показатели, компьютер их обрабатывает, и если они достигают каких-то характеристик, ну, например, картинка на экране становится четкой, или еще каким-то образом человеку дают понять, что он сделал то, что надо. Что надо при этом сделать, человек может совершенно не знать. И оказывается, что он своей волей может менять эти альфа-ритмы, без спиртного приводить их в хорошее состояние.
То есть с помощью таких компьютерных игр с обратной связью, да, между мозгом и компьютером, можно, получается, отучить человека от зависимости.
Это можно использовать как профилактику для того, чтобы не формировалась установка на потребление алкоголя, а формировалась как в аутотренинге, да, человек может взять и согреть себе руки по собственному желанию. И он может также успокоить себя по собственному желанию, если он освоил определенные приемы.
Вы знаете, я первым делом все-таки вспоминаю медитации, йоговские упражнения, когда человек достигает состояние покоя. Человека научает расслабляться, во-первых. Во-вторых, приводить себя в спокойное состояние. А в-третьих, в хорошее состояние, когда тебе должно стать очень-очень приятно. И на физиологическом уровне, и вот в поведенческом ты себя ощущаешь так.
Ну да, йога – это одна из техник саморегуляции. Ну, не единственная. Я, правда, сомневаюсь, что наши алкоголики стройными рядами пойдут записываться в секции йоги. Но, может быть, ну, для какой-то части
стройными рядами алкоголики в принципе никогда не ходят. У них же объяснили, что у них мозжечок повреждён.
Вот оказывается, что синхронизация альфа-ритмов зависит от генов. Например, рецепторы есть гамма-аминомасляной кислоты. Это вещество, передающее сигналы в мозге вместе с другими нейромедиаторами, то есть веществами, которые передают сигналы в мозге. Гамма-аминомасляная кислота работает в определенных участках мозга и влияет на то, как работает мозг, проявляется электрическая активность различных зон. Если совсем уж пофантазировать, то можно было бы уже при рождении выявлять детей с повышенным риском нарушения вот альфа-ритма и проводить какое-то обучение. Ну, правда, я сомневаюсь, что это реалистичный метод.
В каких-то в отдельных случаях вполне возможно, если представить себе, что, например, родители очень озабочены, зная о наследственности ребенка, да, допустим, они хотят предотвратить и повлиять на его судьбу, чтобы с ним это не случилось. Почему нет? Разве
ну, это... Ну, наверное, говорят,
что... А это технически тяжело?
Говорят, что через несколько десятков лет в развитых странах каждый ребенок при рождении будет получать генетический паспорт. Наверное, тогда можно будет это делать. Но я-то считаю, что всех детишек надо хорошо воспитывать, независимо от того, какие у них гены. Потому что здесь культурная компонента очень важна. Но есть такое интересное очень исследование, которое проведено в Израиле. Изучали уровень потребления алкоголя у разных групп населения. А в Израиль, как все знают, приехали евреи разных стран.
С разными традициями.
С разными традициями. При этом генетически евреи были на протяжении сотен лет довольно замкнутой группой. Поэтому они генетически не очень друг от друга отличаются. Но по уровню потребления алкоголя евреи, приехавшие из России, опережали евреев, приехавших из всех других стран.
Били рекорды, да?
Но они все равно не столько пили, сколько русские. В этой группе ниже уровень потребления алкоголя, что может быть связано как с генетическими особенностями. Я уже говорила, на Ближнем Востоке довольно высока частота генов, защищающих от алкоголизма. Но еще и, может быть, какие-то культурные особенности. Поэтому от традиций тоже очень многое зависит. И от окружения, что считается возможным, допустимым, что считается неприличным.
Получается, вот вы сказали, что от генов, регулирующих вот эту гамма-аминомасляную кислоту, зависит, может ли человек расслабиться, да?
Не на 100%, но, как говорят, этот ген вносит вклад в то, что человек может или не может. Если оценивать этот вклад в процентах, ну, обычно несколько процентов, там 5%, например, один эффект одного гена можно оценить как 5%. Вообще алкоголизм и шире, особенности поведения, это очень сложные признаки, которые зависят от множества генов. И генетическая предрасположенность к алкоголизму определяется суммой эффектов, слабых эффектов многих генов. Кроме гамма-аминомасляной кислоты, можно назвать еще гены дофаминовых рецепторов. Вот дофамин – это вещество, которое как
гормон
раз…
Гормон счастья?
Да, гормон счастья. Дофамин, серотонин, их называют гормонами счастья. То, как они работают, как работают их рецепторы, зависит от генов. И описаны различные варианты рецепторов. Одни рецепторы более чувствительны. То есть человек увидел что-то приятное, дофамин выделился, рецептор тут же прореагировал, человеку хорошо. А если рецептор бестолковый по генетическим причинам, то дофамин выделяется, рецептор никак
не улавливает. Он
ему
сообщает, а тут не слышит.
И вот тогда возникает поиск каких-то
дополнительных
стимулов для того, чтобы этот рецептор наконец-то сообщил, что все хорошо.
Вот вы говорите в таком случае о некой профилактике, но это профилактика. А вот если мы уже имеем дело с алкоголиком, можно ли как-то, зная, какие гены в данном случае у него по-другому реагируют, можно ли как-то научить его поведенчески менять, получать удовольствие вот без спиртного?
Здесь есть два подхода. Один – фармакологическое, медикаментозное лечение, а другой – психоповеденческая терапия, формирование иных ценностей. Генетические исследования очень важны как раз тем, что позволяют установить молекулярные механизмы формирования зависимости от алкоголя. Если мы знаем, какие звенья задеты, какие процессы поражены, нарушены, можно давать определенные препараты, которые будут эти процессы восстанавливать. Такие исследования ведутся, и есть целый список таких перспективных лекарств, которые снижают влечение к алкоголю. Но при этом есть такая проблема, что алкоголь еще сильно ведь разрушает мозг. Все это надо как-то реконструировать. То есть нужно много препаратов. Одни будут снижать лечение, другие будут восстанавливать работу нервных клеток. Второй подход, ну, психотерапия, используется, и ну, известна группа анонимных алкоголиков, которые достаточно эффективно работают по всему миру. Люди, которые приходят в эти группы, постепенно формируют другие установки своего поведения.
С научным сотрудником Института общей генетики Российской академии наук Светланой Баринской беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Юлия Голубева и Сергей Всенинский. Всего вам доброго!